студии Олег Обухов. Здравствуйте. Разбираем актуальные темы этого часа. Возможно, контрактная служба будет доступна и новобранцам. Комитет Госдумы России по обороне предложил рассмотреть поправки в закон о службе по контракту. Инициатива будет рассматриваться вкупе с предложением о поправках в статью 34 закона о воинской обязанности военной службе. Сейчас заключить контракт предлагается после 3 месяцев службы. В мае президент России Владимир Путин, напомню, подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта. Раньше первый контракт могли заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы от 18 до 30 лет. Теперь этот порог отменяется. С нами на связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Здравствуйте, Алексей Иванович.
Да, добрый день.
Ну, знаете, вот резонным будет предположение, что родители забеспокоятся в связи с этим не оперившихся новобранцев сразу на контракт. Какие у вас предположения в связи с этим?
Ну, здесь беспокоиться-то особенно нечего, потому что контракт подписывается добровольно. Никто не заставит подписывать контракт из-под палки. Хотя исключения, наверное, бывают. Есть недобросовестные командиры, но это действительно исключение. Поэтому я не думаю, что здесь есть предмет для беспокойства. Для многих людей армия и в советское время, да и сейчас, является такой социальной лестницей, возможностью уехать из какого-то депрессивного региона, сделать карьеру. Ну, так всегда было в истории, и в том числе в отечественной истории. Как бы служба в свое время при Петре Первом стала обязательной для всех дворян. И гражданская, и военная. Я не очень понимаю, почему она сейчас не обязательная. Вот уклон контрактность, он понятен для профессиональных, скажем, направлений, там, специалистов там, в военно-воздушных силах, той же самой артиллерии, в сухопутных силах, бронетанковых войсках. Но совершенно непонятен с точки зрения мобилизационной готовности. Если у нас, а это реальность, объективная реальность, проблема в противостоянии широкой западной коалиции, не только натовских стран, а вообще широкой коалиции, то их мобилизационный потенциал, очевидно, там, 8 раз больше, чем российский. Значит, нам нужно иметь хороший мобилизационный резерв, которого у нас, по сути дела, нет.
Но в любом случае, поэтому Алексей Иванович, хорошие мобилизационные предметы имеются в виду, в том числе, и он должен быть профессиональным подготовленным. Потому что вот даже если эту поправку, инициативу обсуждать, то наверняка будет не лишним предположение, что даже если новобранец заключит контракт на службу в армии в России, то, скорее всего, он в любом случае должен будет пройти сначала какую-то подготовку, обучение, потому что смысл отправлять неопытного бойца на задание нет никакого, так как уверенность в том, что он выполнит поставленную задачу, будет практически нулевая.
Ну, вы правы. Дело в том, что контрактник, даже новобранец, он пройдет эту профессиональную подготовку, как и в армии США, за 6-8 недель уже с большей отдачей. Он не будет дурака валять армейской службы первые 2 месяца, да, ждать, пока он примет присягу, и заниматься строительными работами, да, то есть он будет готовиться к контрактной службе, и толк от него будет больше. Профессиональная подготовка у него займет обычная, там, 6-8 недель. А если профессиональная серьезная подготовка, скажем, если речь идет о разведчике, снайпере, там, корректировщике, она все равно займет несколько месяцев. Поэтому для того, чтобы перейти к этому этапу, нужен относительно хороший материал. Но все равно база должна быть. У нас, я боюсь, недостаточно широкая социальная база для контрактной службы. Вот это главная проблема.
То есть ее нужно расширять. Алексей Иванович, скажите, вот уточните, пожалуйста, какой-то ведь существует ценз для того, чтобы взять, не взять молодого человека на контрактную службу. Что имеется в виду вот под этим цензом?
Ну, ценз есть возрастной и здоровье. В общем-то, все. Понимаете, всегда в конечном счете побеждала та армия, где человеческий капитал был максимально высокий. То есть, скажем, вот 41-й год, основная масса, составляющая РКК, это были ребята с образованием 1-4 класса, то есть начальная образования. Да и в советские времена с 10-летним образованием, как правило, направляли уже в сержантскую школу, младших командиров готовили. У немцев в то время, у фашистской Германии, всеобщее, по сути дела, было среднее образование. То есть человеческий капитал на этом уровне был выше. На уровне сержантского фельдфебельского состава он был намного выше. А уже если мы говорим об офицерском составе, то все командиры полков и выше гитлерской Германии, они проходили и штабную стажировку, и были участниками Первой мировой войны. У нас и в этом смысле все было не так. Поэтому пока мы набирались опыта, наши командиры до 42-го, до 43-го года, и солдаты, и офицеры, то мы, конечно, платили за этот опыт кровью. Если соотношение потерь в 41-м году было 1, предположим, к 3 в пользу Германии, то уже в 44-45-м, наоборот, 3-4 к 1 в пользу РКК. Поэтому человеческий капитал имеет колоссальное значение. То есть люди должны быть подготовлены, и когда они приходят на службу, это должно быть максимально образованный, максимально опытный человек. И из ничего вы ничего не сделаете. Я, кстати сказать, вот убежден, что все должны проходить обязательно военную службу в России, как и в Израиле. И, кстати сказать, очень вероятно, что многие женщины захотят этого сделать, потому что от этого хуже никому не будет. То, что я наблюдаю, как правило, в политической элите нашей, те люди, которые не служили срочную службу, а у нас, по-моему, только Курин, из тех, кого я знаю, служил срочную службу, вот они, кстати, не вполне полноценные граждане, на мой взгляд. А и вот вопрос у меня, имеют ли они право быть на государственной службе, если они срочно не отслужили?
Вот, ну, этот вопрос, да, такой повис, скажем так, в воздухе. Единственное, что вот не мог повиснуть вопрос в воздухе от наших слушателей в Телеграме, вот пишут: уважаемый Алексей Иванович, по вашему мнению, данное решение, вернее, это еще не решение, это только еще поправка в закон.
Инициатива, да.
Да, инициатива. Не является ли она отходом от решения, от постепенного перехода к профессиональной армии?
Вы знаете, вот решение о переходе в профессиональную армию – это абсолютно неграмотное решение, оно не может быть реализовано. Скажем, для подводной лодки абсолютно профессиональная команда, 60 человек – это норма. А вот уже даже для военно-воздушных сил там совсем не обязательно, чтобы все 100%. Ну, вот 90% летчики, да, а техперсонал на одного летчика приходится примерно 6-7 человек технического персонала. Поэтому я бы не сказал, что вот такая жесткая зависимость. Для сухопутных сил, по-моему, сейчас 60% профессиональный показатель, это не меньше должно быть, потому что вот система, скажем, управления боевого, подготовки личного состава, но она требует этого. Возьмите какой-нибудь расчет, вот сейчас артиллерийский, сейчас огромная роль ствольной там артиллерии либо РСЗО. Значит, кто будет непрофессионально у орудия? Ну, подносчик боеприпас. Некоторые наши, так сказать, патриоты, даже имея большие погоны, ну, когда оказались в армии, больше ни на что оказались не готовы. Потому что быть корректировщиком, командиром орудия, тем более командиром батареи или старшим офицером батареи, это уже профессия. Значит, здесь нужно готовить этих людей, и надо, чтобы так или иначе были профессиональные все. Но опираться только на профессиональную армию невозможно, потому что у вас не будет мобилизационного ресурса. Вот как и сейчас мы в нашей спецоперации, ведь огромное количество тратится боеприпасов, огромное количество тратится вооружений и военной техники. Что мы видим? Прежде всего на Западе, который не готовился к каким-то длительным операциям, ориентируясь в основном на конфликты низкой эффективности там каких-то развивающихся странах, вот у них собственных запасов-то нет особенных. Ни артиллерии, ни бронетанковой техники. Поэтому произвести военное время это невозможно. Это должны быть и запасы боеприпасов, и военное вооружение, военной техники, сделаны заранее. Так и с людьми. Вы не успеете подготовить личный состав, или будете, как в 41-42 году, выпускать лейтенантов, там, младших лейтенантов через 2-3 месяца. Но это ни к чему хорошему не приведет, когда летчик садится в самолет, там, имея налет там 6-8 часов.
И, грубо говоря, не знает, на какую кнопку нажать, если вдруг что.
Да, или почему и потери такие большие.
Алексей Иванович, я так понимаю, вот из вышесказанного вами, что вы, в принципе, одобрительно относитесь к этой инициативе.
Конечно, да, я, безусловно, больше того, я бы, еще раз повторяю, я бы сделал обязательную воинскую службу для всех категорий.
Но вряд ли с вами согласятся в этом многие, в том числе родители молодых ребят.
Вы знаете, это не так. Надо думать, либо вы о стране думаете, о безопасности, как в Израиле. Там, пожалуйста, призывается молодой человек, он служит в одном взводе с сыном миллионера, и попробуй ты улизнуть от этой службы. Кстати сказать, вот я там говорил, когда со специалистами, хочу поздравить наших российских офицеров, которые готовили срочную службу наших ребят, где-то 90% разведчиков и снайперов в израильской армии – это выходцы из России, из Российской Федерации. То есть профессионалы высшей пробы готовятся у нас на срочной службе. Дальше их надо закреплять на контракте, но чтобы резерв был, это срочная служба только может обеспечить.
Еще один вопрос из телеграм-канала к вам, Алексей Иванович. В связи с данной инициативой предполагается ли значительное численное увеличение вооруженных сил? Такое предположение вот у наших слушателей.
Да, на мой взгляд, должен быть большой резерв. Мобилизационный резерв должен быть, потому что 1 000 000 человек, это, конечно, для нашей страны в нынешних условиях это очень мало. Понимаете, для кого-то 1 000 000 человек это может быть и много. Но для нашей страны, у которой протяженность границ и, в общем, военно-политическая обстановка не самая благоприятная, это просто ничтожно мало. То есть, грубо говоря, из этого 1 000 000 человек, которые у нас сейчас есть, сухопутные силы, там, 350, я имею в виду строевые, 350 тысяч, почему у нас сейчас специальная операция там участвует? Мы же не можем всех контрактников, которые есть в сухопутных силах, отправить на специальную операцию.
Конечно, иначе оголим остальные все территории.
Свои. Что-то надо оставить на Сахалине, там, для Японии, да? Поэтому, понятно, грубо говоря, половина. Вот легко подсчитать, что там может быть в таком случае на одном театре военных действий там 150 тысяч. А остальное как набирается? Остальное это контрактники, которых набирают добровольцев, которые набирают военкоматы, грубо говоря, да, все равно, а для того, чтобы их набрать, они должны быть максимально подготовлены. Но если человек просто придет служить, то, кстати сказать, вот в Луганске и в Донецке так и произошло, когда была мобилизация, призвали людей, которые не проходили подготовку, мобилизовали всех, и пришлось им идти воевать. Очень многие из них хорошо воевали, и очень многие быстро адаптировались и стали профессионалами. Там повезло. Но вообще-то это очень большой риск. Просто вот для тех, кто служил в армии, он прекрасно понимает, что чтобы подготовить, даже я не говорю сержанта. Сержант – это 6-8 месяцев специалист, должен быть минимум. А просто обычного стрелка – обучить его тактике стрельбе нужно как минимум там 8-10 недель.
Да, опыт в любом случае не помешает. Алексей Иванович, я благодарю вас за то, что у вас нашлось время и прокомментируете данную инициативу. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Он прокомментировал инициативу Комитета Госдумы России по обороне рассмотреть поправку о службе по контракту.